Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем говорить с вами о синдроме поликистозных яичников. Решил я сегодня поговорить об этой теме, потому что сентябрь считается месяцем синдрома поликистозных яичников. То есть в мире проводятся конференции и в прессе, ведущие спикеры всегда в этот месяц активно выступают и рассказывают, что же это такое. И понятно почему, потому что это очень распространенная ситуация. На сегодняшний день синдромом поликистозных яичников страдают, если можно это слово употребить, но в любом случае имеют синдром поликистозных яичников примерно 8% женщин. То есть это каждая десятая практически, очень частая ситуация. Естественно, это требует внимания, и в последние годы мы четко понимаем, что не только со стороны акушеров-гинекологов, а и со стороны онкологов, со стороны кардиологов, со стороны эндокринологов. Расскажу немножко подробней. Синдром поликистозных яичников. Ну, начнем с того, что термин этот очень много критикуют ведущие ученые, и я думаю, что в скором времени мы от него откажемся. Почему вообще синдром поликистозных яичников? Потому что, когда его открыли, это было несколько столетий назад впервые описано, поликистозные яичники еще не знали ничего, ни о гормонах, которые яичники вырабатывают, ни о менструальном цикле ничего не знали, о овариальном цикле, соответственно. Вот. И просто у женщины было бесплодие, она умерла вследствие падения с дерева. Это было, я просто сейчас не хочу соврать, но это было 200-300 лет назад, не меньше. И вот тогда только разрешили вскрывать людей, то есть закончились уже вот эпоха вот этой инквизиции, когда очень сильно сдерживалась медицина. Начали вскрывать людей, вскрыли женщину эту и увидели, что у нее поликистозные яичники. Так оно и зацепилось. То есть на самом деле сейчас современное понимание, оно вообще не подразумевает во всех случаях наличие этих поликистозных яичников. И не кисты это вовсе. Но вот прицепилось, и историческое значение играет этот термин. То есть на самом деле, скорее всего, синдром поликистозных яичников будет скоро называться синдром овариальной гиперандрогении, то есть повышение мужских гормонов яичникового генеза. Вот. Ну, теперь непосредственно небольшой исторический экскурс, да, это достаточно давняя история. Даже вот последнее название его по автору Штейна-Левенталя, может быть, вы слышали, синдром Штейна и Левенталя. Так вот, публикация Штейном и Левенталем была сделана в 1935 году, как это врачи, два американских доктора, которые впервые порекомендовали и внедрили клиновидную резекцию яичников. То есть сделали лапаротомию, разрезали живот, иссекали клиновидно яичники, и женщины некоторые после этого беременели. Но в те годы это было нормально, потому что тогда не было препаратов для стимуляции овуляции и не было лапароскопии. Вот сейчас, конечно, это неприемлемая тактика. Клиновидная резекция не используется в нормальной гинекологии абсолютно, хотя я до сих пор встречаю протоколы операций, которые вот недавно сделаны были в 2000-е годы, именно лапаротомная клиновидная резекция. Вот это просто ужасно, не надо так делать. Если кто-то из коллег, кто это делает, слышит, пожалуйста, прекращайте. Вот, потому что методики уже 100 лет. Теперь что такое синдром поликистозных яичников? То есть мы поняли, что слово «кистозных» здесь в ряде случаев условное. Второе, что хотелось бы донести до вас, это то, что это не совсем болезнь. Это, скорее всего, состояние функционирования организма яичников в частности. Не болезнь это. Вот. Как мы ставим этот диагноз? Да? Не совсем болезнь, синдром клинический. Как мы ставим диагноз? Есть такие роттердамские критерии, их много критерий разных ассоциаций, но наиболее модные, наиболее применимые и которые в последних редакциях международных документов по синдрому поликистозных яичников встречаются, это роттердамские критерии 2003 года. То есть с 2003 года там небольшие есть изменения. Но в целом все осталось. То есть первое, это отсутствие либо редкая овуляция. То есть это ан-овуляция, либо олигоовуляция, мы говорим на научном языке. То есть не всегда овуляция. Что проявляется? В нерегулярном цикле. Иногда менструации нету подолгу, это может быть 2-3 месяца, то есть женщина имеет аменорею, отсутствие менструаций. Первый критерий роттердамский – ановуляция, либо олигоовуляция. Второй критерий – это гиперандрогения, то есть повышение мужских гормонов, либо клинические, либо лабораторно, либо и то, и то. Что это означает? Клинические – гирсутизм, рост волос в андроген-зависимых участках, это у женщин Волосы над губой, подбородок, бакенбарды, на грудине, в околососковом пространстве, вокруг ареолы, на спине в области крестца, дорожка от пупка до лобка, вот по мужскому типу. В паховой области волосы, когда очень сильно заходят за пределы треугольника типичного волосения у женщин. Ну и в более сильных ситуациях это и на спине волосы, и на груди там. То есть есть степени гирсутизма. Мы используем специальные шкалы Ферримана Галлоуэя. Есть такая шкала, но не суть. Важно, вот есть клинические проявления. Второе кожное проявление, они все кожные, в основном при СПКЯ, нету более тяжелой гиперандрогении, как при опухолях, продуцирующих мужские гормоны, либо у спортсменок, которые колят анаболические стероиды с там, тестостерон и так далее. Там другая ситуация, там может быть и клитор увеличивается, и низкий голос. При СПКЯ такого не бывает практически никогда. Так вот, второе проявление — это акне, то есть это прыщи, иными словами, то есть это угревая сыпь на коже, плохо проходящие, вот прыщи. Естественно, что для женщины и тот вариант весьма неприятные с точки зрения косметической, и, конечно, это вызывает беспокойство, стресс и даже депрессии. Есть очень много докладов на конференциях, посвященных СПКЯ, про депрессию, про лечение депрессии, то есть это проблема. Вот. А что такое лабораторная гиперандрогения? Это когда повышен тестостерон общий, когда повышены метаболиты и тестостероны. Я не буду загружать сейчас, не цель этого видео рассказывать про все особенности лабораторной диагностики, но в смысле, ну, в основном это повышенный общий тестостерон. Наиболее часто рекомендованный анализ при СПКЯ это и первичный анализ, это тестостерон общий. Не надо ничего выдумывать при первичной диагностике. То есть может быть повышен тестостерон немножко. Может быть, проявления клинические есть, гирсутизм, либо акне, либо может быть и то, и то. И это все засчитывается как второй критерий роттердамский. Третий критерий – это мультифолликулярная структура яичников. Мультифолликулярные яичники на УЗИ, то есть это когда в яичнике фолликулы размерами до 9 мм, их в одном яичнике больше 20, то есть раньше считалось больше 12, сейчас качество ультразвуковой диагностики увеличилось за счет того, что аппаратура просто лучше стала. Поэтому на современном аппарате это должно быть больше 20, хотя бы в одном из яичников, при отсутствии доминантного фолликула и желтого тела. То есть не нужно, чтобы была овуляция, то есть не может быть, что есть желтое тело, доминантный фолликул и мультифолликулярные яичники, это неправильно. То есть по УЗИ мы ставим мультифолликулярные яичники, только если есть еще и подтверждение отсутствия овуляции. Еще один важный момент, который добавился относительно недавно, это то, что первые 8 лет после менархии, после первой менструации, мы вообще из ПК не можем ставить диагноз. Мы можем говорить только о том, что возможно склонность есть, возможно будет. Но диагноз мы не ставим в первые 8 лет. То есть если девушке 20 лет, а менархия у нее в 13 лет, то мы не можем в 20 лет такой диагноз поставить. Если два из трех этих критерия есть, то у женщины ставится СПКЯ. То есть два из трех этих критериев. Обратите внимание, что может по УЗИ не быть мультифолликулярных яичников, но мы ставим синдром поликистозных яичников. Это очень важно для понимания. И для понимания того, что термин этот, он не совсем адекватен ситуации. Это все-таки эндокринная проблема, это не проблема морфологии яичников, то есть не проблема ультразвуковой находки вот этих кист, которые не кисты вовсе. То есть это не киста, ни к кистам никакого отношения СПКЯ не имеет. Еще одна важная приписка. При исключении всех других причин, то есть для того, чтобы поставить диагноз СПКЯ, мы все-таки должны исключить другие причины, которые тоже сопровождаться могут быть отсутствием овуляции, тоже сопровождаться могут отсутствием, вернее, повышением мужских гормонов. Это и врожденная дисфункция коры надпочечников, это и гиперпролактинемия, это и другие причины повышения андрогенов. Поэтому, конечно, задача это все-таки требует вдумчивого подхода и от врача требует хорошего понимания этих вопросов. Вот. Потому что ставят сейчас налево и направо, но иногда мы исключаем, иногда мы переосмысляем и так далее, и так далее. Что хотел бы еще сказать дальше? Есть разные комбинации, как вы поняли, по роттердамским критериям, то есть может быть гиперандрогения, может быть гиперандрогения и анавуляция, и, соответственно, бесплодие. Если нет овуляции, то может быть бесплодие при СПКЕ. Это вторая такая гинекологическая проблема, которая может быть при синдроме поликистозных яичников. Может быть просто анавуляция, но нету гиперандрогении, то есть нету проблемы акне, нету проблемы гирсутизма, но есть проблема с овуляцией. И вот различные комбинации позволили выделить несколько форм СПКЯ. Я не хочу об этом останавливаться, потому что от этого не меняется существенно суть. Я бы единственное, что выделил две такие глобальные формы, которые мы видим. Вот они различаются резко достаточно. Первая форма — это СПКЯ у женщин с полнотой, то есть с лишним весом. Обычно абдоминальная форма отложения жира, то есть на животе фигура в виде яблочка у этих женщин. У этих женщин повышенный уровень инсулина, может быть нормально, либо повышенная глюкоза, то есть у них склонность к диабету второго типа, либо преддиабетическое состояние, у них состояние называется инсулинорезистентность, когда инсулина много, но ткани не хотят реагировать на этот уровень инсулина. И у них СПКЯ связан именно с гиперинсулиномией. У этих женщин как бы это недостаток большой. Им сложно худеть, но и плюс в том, что они хорошо реагируют на модификацию образа жизни. То есть стоит похудеть, цикл восстанавливается, мужские гормоны падают и становится все лучше. Похудеть сложно, но как бы мы можем без особого лечения помогать многим из этих пациенток или с минимальным лечением. Вторая группа женщин, наоборот, они худощавые, они хорошо физически развиты за счет высоких уровней андрогенов достаточно. То есть они крепенькие, спортивные такие, подтянутые, у них выраженная достаточно гиперандрогения, гирсутизм, может быть, акне. И у них высокий уровень ЛГ, то есть мы когда в крови сдаем ЛГ с ФСГ со второго по пятый день цикла, мы видим, что ЛГ намного выше, чем ФСГ. И причина отсутствия овуляции у этих женщин как раз вот эти волны ЛГ, которые все время в течение цикла повышаются. И кроме того, ЛГ стимулирует ТК-клетки. Такие есть клетки в фолликуле, гранулеза клетки, есть ТК-клетки. То есть ЛГ стимулирует ТК-клетки и способствует тоже выработке андрогенов. Очень много здесь есть молекулярной биологии, биохимии. Я прошу прощения за то, что я иногда углубляюсь. Я стараюсь все-таки рассказывать сейчас больше для пациенток, не для врачей. Лечение СПКЯ. То есть мы определились с вами с диагностикой, что это в принципе не очень сложно, но требует внимательности от врача, от гинеколога, гинеколога-эндокринолога. По поводу лечения. То есть первое — это модификация образа жизни. Если есть полнота, то снизить вес поможет очень многим женщинам с СПКЯ. И это хорошо. Дальше. Все зависит от того, что мы лечим. То есть мы при СПКЯ можем лечить гиперандрогению, то есть повышенные мужские гормоны, и соответственно последствия — это акне и гирсутизм, и мы можем лечить бесплодие. И вот эти лечения, они не пересекаются. То есть если сейчас задача ваша косметические проблемы решить, то это оральные контрацептивы различные. Есть контрацептивы нейтральные, но они тоже снижают уровни мужских гормонов. Есть контрацептивы, которые более активно снижают уровни мужских гормонов, такие как, например, Диана-35 с ципротероном ацетатом. Есть препараты, которые не контрацептивы, но они тоже снижают уровни мужских гормонов. Это флутамид препарат, есть такой финастерид и спиронолактон. И вот различные комбинации этих препаратов позволяют снизить уровни гормонов и, соответственно, улучшить косметические результаты. Что хочу сказать, что по акне результаты мы можем увидеть уже через месяц лечения, то есть достаточно быстро кожа становится более сухой и ситуация значительно улучшается фактически. Но быстро вы это увидите. Касательно гирсутизма, это происходит медленно. И для того, чтобы увидеть результат, по сути, нужно полгода подождать. То есть это длительное. Второй момент по гиперандрогении я хотел бы сказать. Это то, что нам нужно лечиться вместе и у гинеколога, и у дерматолога. То есть важно иметь грамотного дерматолога, который определит там тип кожи и назначит местное либо системное лечение. То есть для акне используются местные антибиотики, либо системно используются ретиноиды, либо местно, либо системно. То есть это лучше отдать дерматологам. Гинекологи тоже ориентируются, конечно, в этом, но все-таки назначает и наблюдает дерматолог. Поэтому два врача должно быть. Касательно гирсутизма, все-таки полностью нельзя лечением нашим эндокринологическим избавить пациентку от гирсутизма. Мы можем притормозить рост, волосы становятся более тонкие, они более медленно растут. Но гирсутизм не уйдет, все равно нужно косметические средства, то есть либо это эпиляции химические, там электро, лазерные, много сейчас видов эпиляции, то есть эпиляция само собой. Вот, а наше лечение само собой, то есть когда два специалиста занимаются, получается оптимальный результат. Ну, касательно бесплодия, для того, чтобы преодолеть бесплодие, чаще всего при СПКЯ это достаточно просто. Если нету других причин бесплодия, конечно, мы при бесплодии все равно должны обследовать. Даже если у женщины есть типичные СПКЯ, есть проблемы с овуляцией, нам все равно нужно проверить проходимость труб, все равно нужно проверить мужа, спермограмму. То есть, такие базовые вещи, они всегда входят в обследование. Вот, так при бесплодии, если нету других причин, мы используем индукторы овуляции. То есть мы назначаем препараты, целью которых вызвать овуляцию у вас. Это, например, кломифенцитрат, такой классический, и ингибиторы ароматазы, такие как летрозол. Если эти препараты не помогают, то это могут быть комбинации этих препаратов с другими препаратами, либо это могут быть препараты гонадотропины, такие как, например, рекомбинантные ФСГ, там, либо комбинация ФСГ с ЛГ. Ну, много этих препаратов, там гонал, поригон и так далее. Это уже более сложная группа препаратов, потому что при СПКЯ есть риск гиперстимуляции и требует, конечно, большего внимания от врача-гинеколога, иногда репродуктолога. То есть, в принципе, когда уже более сложная стимуляция, то мы предпочитаем вместе с репродуктологами заниматься этой проблемой, то есть теми врачами, которые занимаются непосредственно ЭКО, но еще до этапа ЭКО чаще всего удается этим пациенткам помочь. Ну, вот примерно так. И что еще хотел бы сказать про СПКЯ, что сейчас это рассматривается проблема более широко и не только с точки зрения гинекологического здоровья. Мы на сегодняшний день понимаем, что у женщин с СПКЯ повышается риск рака эндометрия, то есть это фактор риска рака эндометрия. Соответственно, следить нужно гинекологу за этим. Мы понимаем, что у этих женщин часто бывает гипофункция щитовидной железы, то есть гипотиреоз может возникать. И поэтому мы и проверяем на гипофункцию, обязательно сдаем ТТГ в рамках первичного обследования у таких пациенток. И более тщательно следим, иногда подключаем эндокринолога. Кроме того, сахарный диабет второго типа тоже иногда требует назначения таких препаратов, как метформин. И иногда ведем тоже вместе с эндокринологом. То есть и гинеколог, и эндокринолог, и общий эндокринолог подключаются. Потому что риски большие сахарного диабета второго типа, что является отдельным неприятным заболеванием. У женщин с СПКЯ более старшей возрастной группы с лишним весом повышаются риски гипертонической болезни, атеросклероза и ишемической болезни сердца, соответственно, инсульты, инфаркты. Все это бывает чаще, поэтому более рано следим за липидным профилем. При необходимости подключаем препараты, которые снижают уровни липидов в организме, совместно с кардиологом ведем этих пациенток. То есть, таким образом, проблема синдрома поликистозных яичников – это проблема первая гинекологическая, да. Это проблема, я еще не сказал, акушерская, потому что есть повышенный риск акушерских осложнений у этих пациенток. Нужно тоже все меры принимать на этапе до зачатия. Не входят акушерские проблемы в мое выступление сегодняшнее, но если интересно, я расскажу об этом подробнее, либо пишите об этом в комментариях, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Третье – это проблема онкологическая, рак эндометрия, повышается риск. Четвертое – это проблема эндокринологическая, это гипофункция щитовидной железы, и это проблема сахарного диабета второго типа. Пятое – это проблема кардиологическая, это атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инсульты, инфаркты. Соответственно, неврология в перспективе может быть. И, конечно, это проблема иногда психологическая, психиатрическая иногда даже, потому что у этих женщин больше склонность к депрессии. Им сложно похудеть, им сложно достичь эстетических результатов, которые многим достались, скажем так, просто так женщинам. Да, этим женщинам приходится над этим трудиться. Поэтому помощь психолога, невролога, иногда даже психотерапевта бывает необходима этим пациенткам. Но есть и хорошая новость. Это все-таки не болезнь, это особое функционирование организма, которое можно взять под контроль за счет диеты, за счет минимальных каких-то вмешательств, за счет более тщательного пожизненного наблюдения. вы сможете быть в хорошем состоянии, организм ваш будет нормально функционировать, вы сможете в итоге все равно забеременеть, и все у вас будет хорошо. То есть это не приговор, это та ситуация, с которой нужно жить, и можно жить, и хорошо можно жить. И что еще важно, что, к сожалению, либо к счастью, либо я не знаю, как сказать, но частота синдрома поликистозных яичников, она будет расти, потому что раньше эти женщины плохо беременели, соответственно, не передавали свои гены дочерям. Сейчас мы это преодолеваем в большинстве случаев, и, соответственно, все больше дочерей являются тоже носителями определенной комбинации генов. Мы не знаем точно, какой ген. Скорее всего, много генов, так называемое полигенное наследование, много генов участвует в формировании СПКЯ. И таких женщин будет только больше и больше. И поэтому, конечно, осознанно осознать эту проблему, понимать ее современное состояние, должны все доктора, потому что каждая десятая пациентка будет иметь СПКЯ. Это, по сути, каждодневный наш прием. И, конечно, пациенты, у которых есть СПКЯ, должны понимать, что, несмотря на всю серьезность, это полностью контролируемая ситуация. И есть всегда выход, причем он не всегда сложный и дорогой. Поэтому не переживайте, прислушивайтесь к нашим рекомендациям. Приходите к нашим докторам на консультацию. У нас в клинике очень много гинекологов, эндокринологов. Помимо меня занимаются этой проблемой, хорошо в этом ориентируются, и мы вам точно поможем. Небольшая рекламная пауза, но я же должен был все-таки упомянуть про клинику доктора Медведева, да, раз я доктор Медведев. Вот, всем хорошего дня, не болейте, и все будет точно хорошо.